В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, как прошлое влияет на настоящее и что нас ждет в будущем. Веду программу я, Тамара Лиленкова. Среди новинок книжной ярмарки «Нонфикшн» много всего интересного. Но мы сегодня поговорим на тему, которая охватывает весь корпус детской и подростковой литературы. Об идеологии, которую транслируют современные и советские издания. Чтобы понять степень влияния литературы на юные умы, мы спросили членов молодежных секций ЛДПР и партии «Яблоко», что они читали в детстве. Их ответы можно послушать во второй части программы. А начнем с двух книжных новинок – «Сказка и быль» финского литературоведа Бена Хелмана и книги «Три повести» о Васе Куролесове Юрия Коваля с научными комментариями, в том числе и издателя и редактора Ильи Бернштейна, который вместе с заведующей отделом детской книги библиотеки иностранной литературы Ольгой Меоц находится в московской студии. По скайпу с нами директор пиар-отдела издательства «Компас Гид» Наталья Эйхвальд. Ну, мы хотим поговорить в первой части, наверное, про то, как, собственно говоря, развивалась советская литература. Но в библиотеке иностранной литературы в детском зале есть очень интересная выставка, которая говорит о том, что советская литература была популярна за рубежом. Ольга, расскажите про это, потому что там это такая история достаточно старая. Да? Это именно советская литература, это первый корпус, вот, который появился.
Это детская литература 20-х годов, которая нельзя... Это, и речь идет не о ее популярности, как текстов, да, а ее популярности, ее влияние на детское книгоиздание в мире. То есть и эта идея, которая как бы пришла, вот, например, к нам, ко мне как куратору этой, вот, этой части выставки, потому что эта выставка – часть большого проекта, который сейчас существует, три выставки. В Ленинской библиотеке, в библиотеке Республиканской детской библиотеки и вот в иностранке. И мы представляем, она у нас называется «Незамеченная революция», как советские детские книжки покорили мир. Мы как бы постарались показать, как детские книги, у нас было такое кодовое название, детские книги «Послы культурной дипломатии» или «Агенты культурного влияния». Потому что мы очень мало знаем об этом периоде и о культурных связях вот раннего советского общества, 20-е годы, начало 30-х годов. И оказывается, что действительно, нам кажется, что все было порвано, да, и существовало только предубеждение. А на самом деле был большой интерес к тому, что происходит действительно в Советском Союзе. С одной стороны, опасения, поскольку люди боялись реально в мире этого провозглашенной направленности на мировую революцию. А с другой стороны, там, прогрессивная часть общества, верившая какие-то социальные изменения, думала, а вдруг у нас получится, вдруг это утопическая социальная идея, вдруг она... И внимательно за этим следили. Плюс, конечно, невероятный размах на короткий период вот этой свободы творческой в самых разных видах искусства, но в сохранившихся, потому что, с одной стороны, рынок художественный схлопнулся, те, кто раньше были заказчиками для художников, скульпторов, архитекторов, вынуждены были покинуть страну. А другие виды искусств, там, агитационные, декоративно-прикладные и книжные, они как раз имели возможность развиваться, и туда пришли очень талантливые люди, которые стали делать книгу, опять же, для нового читателя.
Оль, мы говорим о времени о каком? Потому что я так понимаю, что, собственно, детской литературой начали заниматься достаточно быстро. Там чуть ли не с 18-го года была идея, что надо как-то это все посмотреть,
да,
переделать.
Реально,
как раз Бен Хелман об этом пишет. Да.
Но реально вот такой вот как бы
прям
поворот,
сразу
наверное, это где-то все-таки 25-й год, когда появляется книга Маршака и Лебедева «Цирк». И дальше вот у них такое вот совершенно такая ленинградская болдинская осень, когда за 26-й год выходит сразу там полдюжины книжек прекрасных, великих, которые совершенно иные. И на нашей выставке мы просто показываем...
Иные, чем дореволюционные, да?
Чем дореволюционные.
Там есть уже какие-то важные отличительные черты.
Да, и чем то, что, вот то, что мы показываем на выставке, чем то, что было в это время в Европе и в мире. Потому что 20-е годы – это все-таки время разочарования после Первой мировой войны, и экономический кризис, и потерянное поколение. И, естественно, что для детей тоже старались издавать что-нибудь такое охранительное, да? какие-нибудь сказки. Ну и вообще детская книжка была, надо сказать, не очень привлекательная, за исключением каких-то дорогих изданий. Вот. А у нас появился вот этот вот прорыв в будущее, потому что реально люди, которые, значит, оказались, были подняты революцией, они верили, что уже их дети будут жить при коммунизме. И для них нужны были новые книги. Вот этот оптимизм, он, конечно, тоже в книгах чувствуется.
Оль, спасибо. Лев, вы тоже ведь как-то анализировали, да, литературу этого периода. Действительно, там такой оптимизм и, может быть, революционный, хотя это странно, потому что, ну, время-то было достаточно тяжелое, да, и, наверное, как-то это идеологически продумывалось, что надо делать, и, не знаю, там, для тех же детей, и все-таки грамотность еще была не настолько высока, как это потом поднимали. Что там было?
Еще
да?
раз вернемся к Колиным словам. Она говорит не о литературе, а о книге.
Да.
Сказать, что русская литература каким-то образом влияла на западную, детская того времени, ну, может быть, и правильно, но не об этом говорила Ольга. Она говорила, что русская книга новая, новый дизайн книжный, новая книжная иллюстрация. Вот они... Действительно, это был принципиальный шаг вперед по нескольким причинам. В этот момент левое искусство, модернистское искусство, получило свободу, в том числе даже не свободу, а некоторую возможность управлять искусством в стране. Административные посты заняли ведущие левые художники, какой-нибудь Малевич, условно говоря. Я думаю, что еще... изменился заказчик. Если прежний коммерческий издатель руководствовался предпочтениями родителей и покупателей, людей среднего, может быть, мещанского класса, я не очень в этом большой специалист, то сегодня эти писатели, эти художники должны были угодить, если кому-то вообще должны были угодить, то художественным редакторам своих издательств, то есть тоже очень продвинутым левым, в левом искусстве людям. Поэтому рисовалось то, что совершенно не должно было, не было вот таких критериев, а понравится ли это детям, а понравится ли это родителям. Это должно было понравиться художникам, это должно было понравиться дизайнерам, это должно быть понравиться художественным редакторам.
Ну, детям тоже. Это
видимо, предполагалось, да. Что у детей не будет другой возможности, кроме как полюбить эти замечательные книги, тем более, что других книг нет.
Да, то есть это был не коммерческий заказ в первую очередь, поскольку...
В прежнем понимании. Или в нынешнем понимании, да.
Не потребительская история. Это история такая абстрактная, для нас может быть прекрасная, но непонятно, как она воспринималась тогда,
собственно
говоря, читателем.
Я думаю, что все-таки, конечно, она была и коммерческая, потому что тот же издательство «Радуга», она все-таки на этом зарабатывала, там, то, что началось еще вот в эпоху НЭПа. Тут вот уже проецируя на наше время, я думаю, что в чем-то было похоже. Но главное было, что действительно в детскую книгу пришли, помимо вот художников, еще совершенно новые темы и новые отношения к ребенку. И это было, вот, как я сейчас понимаю, еще связано и с тем, что... И почему это было подхвачено в мире? Потому что начало 20 века – это еще и огромные реформы в педагогике, появление разных направлений свободной педагогики. То, что Маршак, например, изучал свободные школы в Англии, все Монтессори, вот, и все подобное, это тоже существовало. И это, например, потом привлекало зарубежных издателей, тоже хотевших сделать такой вот новый вид книги детской, потому что книги были, они не только были рассчитаны на чтение, но и на образование одновременно. То есть и художественные компоненты, и образовательные, и еще и что-то делать. То есть много там раскрасок, вырезалок, там книжка «Я печатник» с какими-то печатями. И это тоже было важно для... И это было новым. И вот все вместе, включая дешевизну изданий, необыкновенно привлекало, потому что в книжном бизнесе тоже был такой период кризисный, и искали способов удешевить книгу, с одной стороны. И вот эта тоненькая книжка на скрепке, она поражала разнообразием тем, которые были полностью связаны с современностью. Даже современная вот борьба со сказкой привела к созданию там сказок, которые писал Маршак, да, там как Рубанок сделал Рубанок, там как и вот вчера и сегодня. Это все тоже вот все свежее, новое, что в европейской традиции детской литературы появляется только к середине 30-х годов.
Угу. Оль, спасибо. У нас есть возможность, мы записали, когда приезжал Бен Хеллман в Москву и показывал свою книжку «Сказка и быль». Это очень крупный финский литературовед, и он занимается очень подробно и давно именно детской литературой, пожалуй, наверное, так вот глубоко и широко, как никто. И он рассказал, что в какой-то момент его работа по детской советской литературе была очень востребована, переведена на многие языки, то есть был интерес и продолжался уже после вот этих замечательных 20-30-х годов. Мы можем посмотреть, это как раз было в иностранной библиотеке записано интервью.
Конечно, с самого начала, вот как Ленин сказал, что все дело воспитания, это воспитание в молодежи коммунистической морали. Конечно, это требование было там, но писатели могли относиться к этому, как хотели, можно сказать, по-своему понимать, что такое коммунистическое воспитание, пионерский дух и так далее. Но в конце 20-х годов, когда вот этот период НЭП кончается, и уже нет издательства, которые, частные издательства, которые готовы опубликовать такие рискованные книги, то тогда начинается сугубо советский период.
Как детским писателям получалось все равно обходить эту цензуру и выдавать какой-то продукт, который соответствовал бы вот этим идеологическим настроениям?
Сказки Чуковской, конечно, интересные. Всегда подозревали, что можно их читать по-другому, по-разному, да. Вот «Тараканище», там и «Муха-цокотуха». Там у нас есть тиран, который захватает власть, да. И потом такое отношение, такое трусливое отношение к диктатору, пока не появится маленький, незначительный герой, который победит этого диктатора. Ну, вот эта коммунистическая мораль, конечно, там много таких качеств, которые всегда актуальны, да. Скажем, трудолюбивость и прилежность, да, и дружба, и надо поддержать слабых и так далее, вежливость. Если тогда хваляли этих, так и в пионерской литературе, то вот это, конечно, актуально и сегодня, особенно после войны. Да. Тогда опять было подчеркивали, что дети и молодые, они и очень важно, чтобы они тоже участвовали именно в советской жизни, делали то, что от них требуется. Мне было очень интересно, когда я стал думать, а какая большая разница вот советская детская литература и западная. Это было видно, скажем, в 30-е годы в школьных романах. То роль коллектива подчеркивается всегда. И индивидуализм это вредно, это что-то, это опасность. Это видно тоже, как сильно это была антирелигиозная тема в детской литературе. Это, конечно, тоже особенная советская тема. В разные периоды, даже во время Хрущева, это опять стало сильно.
У вас в книге написано про оттепель в какой-то момент?
Да, и писали о действительных проблемах в жизни молодых. Там преступность среди молодежи или семейные проблемы, там алкоголизм, развод и так далее. Это была честная литература именно во время оттепели, которая сильно отличается от сталинской литературы. Детская литература была очень тесно связана с политикой. И что случилось там в Кремле, это сразу видно.
Бен Хеллман, книжку, которую он представлял в Москве, «Сказка и быль» называется, Илью Уберчина хочу спросить, потому что это ваша тема, детская литература времени оттепели, да, то есть Бен говорит о том, что все транслировалось политическое, что приходило транслировать с детской литературы, это прекратилось, наверное, после того, ну, через какое-то время, потому что книжки все-таки пишутся, да, это не 60-е, может быть, чуть позже.
Ну, у меня к этому иное отношение, чем у Бена. Это, во всяком случае, чем то отношение, которое он высказывает сейчас, вот в этой речи. Меня не так сильно занимает дидактика, не так сильно занимает там темы, которые поднимаются этими книгами, там развод и социальные какие-то язвы и прочее. Я интересуюсь эстетикой. Это относится и к 20-м, и к 60-м годам. Я ищу тексты, чья эстетическая, несомненно, ценность и непреходящая. И я могу говорить, и мне интересно думать и говорить о изменении именно эстетического канона во время оттепели по отношению к предыдущему. Это действительно было время, когда в литературу вошли новые писатели. Они отвергали прежний опыт, и политический тоже. Это были люди, которым в большинстве своем не пришлось там после 20-го съезда никак себя переделывать. Это люди были иных взглядов, столичные жители, многие с репрессированными какими-то родными. Дело не в этом, они не в их политических взглядах. Они отвергали предыдущий опыт и окружающий действительно прежде всего с эстетических позиций. Во всем. Вот есть у Евгении Гинзбург в «Крутом маршруте» такой эпизод. Она встречает приехавшего в Магадан сына Василия Аксенова, там 15-летнего, в каком-то немыслимом пестром пиджаке. И говорит ему: завтра пойдем, купим тебе нормальную одежду, а из этого сошьем пальтишко Тоня. А он ей говорит: только через мой труп. И она вдруг понимает, что выросли люди, которые отрицают опыт предыдущего поколения, прежде всего на уровне эстетики, абсолютно отрицают. И писатели 60-х годов, им гораздо важнее, гораздо больше для них, если говорить о каких-то их учителях, о том, о чем они, на что они ориентировались, это было какая-то западная литература, причем не подростковая, а именно взрослая, только что написанная или возвращенная, как, например, Хемингуэй, Ремарк, Бёль, сам герой, вот этот вот, его взгляд на мир и отношение к жизни, такое вот, если там в пушкинские времена все были такие Чайльд-Гарольды, то эти были все такие Хемингуэи, и они хотели быть писателями, но эти тексты, написанные для взрослых, преодолеть рогатки цензуры не могли, и они пришли в детскую литературу вынужденно. Это был такой способ бытования в литературе вообще. Но они никак не были готовы снижать требования к себе и менять эстетические принципы. И вот на этом языке, воспринятом, еще, безусловно, это было такое стремление заделать разрыв в цепи, то есть унаследовать вот русский серебряный век или русскую модернистскую литературу 20-х годов. И вот на этой основе, смешивающей достижения русского модернизма и литературы потерянного поколения, например, о котором говорила Ольга, вот на этом неожиданно стала создаваться новая детская русская литература.
Ну, это вот замечательно, как всегда в Советском Союзе, да, когда тоталитарный режим, вот этот зажим, он вдруг вытесняет из одной области в другую, и там вырастает что-то невероятное. Это так же, как с педагогами, с учителями. В школу уходили люди, очень способные, но не способные вжиться в эту систему. И получилось, что детская литература, благодаря вот этой такой тотализации общества, она приобрела, а не потеряла. Но я так понимаю, что темы тоже были такие уже более человеческие, да, вот когда рассказывалось о вещах, наверное, это были не герои, такие герои в галстуке.
Во-первых, появились вот то, что вот Хелман говорит, появились индивидуалисты. Вот во всей этой литературе герой, у него есть коллектив, но это всегда есть индивидуальный герой. Я хочу вот добавить к тому, что Илья сказал, просто то, что меня потрясло. Я читала опубликованную стенограмму одной из встреч в там, в Союзе писателей, Михалков встречался с молодыми, входящими в жизнь писателями где-то в начале 50-х годов, но уже, вот, видимо, после смерти Сталина, естественно, и там выступал юный, то есть не юный, конечно, прошедший войну, например, Яков Аким, который сказал фразу, которую я запомнила навсегда. На кого должно равняться новое поколение, входящее в детскую литературу? Мы должны равняться на итальянских режиссеров неореализма. Вот, то есть они вот, вот просто вот можно вот вешать как плакат. То есть они ставили эту планку, да, и они действительно вот на нее и работали.
Ну, это нет, звучит это замечательно. Да. И, ну, значит, с нами еще по скайпу директор пиар-агентства издательства «Компас Гид» Наталья Эйхольд. И вот я хочу как раз спросить про то, вот как издательство свою политику планирует, да, то есть какое количество, может быть, старых книжек вы пересдаете, если вообще пересдаете, или вы работаете только с новыми авторами и, собственно говоря, вот тот контент, который вот ваше издательство предлагает, да, это связано с какими-то ценностями и вот с воспитанием. Я так понимаю, что, наверное, скорее всего, много скандинавской литературы переводной, скорее всего, да, что там?
В первую очередь мы говорим о том, что у нас все-таки современные авторы, и если книга «Компас Гида» это некое переиздание истории, которая издавалась в Советском Союзе, то это просто, скорее всего, книга, которую читал кто-то из нас в детстве, и мы не можем устоять, чтобы не вернуть ее на книжный рынок. То есть сейчас у нас, да, у нас современная литература, мы искренне надеемся в том, что у нас нет героев с такой четкой идеологией, которую мы пытались двигать и всячески культивировать на книжном рынке. Темы, на которые говорят наши герои, в общем-то, абсолютно разные. И в противовес такому, в общем-то, советскому обществу и советской традиции, наш герой почти всегда индивидуалист. То есть это скорее он где-то на сотой странице находит себе друзей, и потом с помощью них из своей реальной проблемы или какой-то психологической проблемы уже выбирается. Переводная русская литература, мы занимаемся и той, и другой, и, собственно, в принципе, мы можем сравнивать некий заграничный опыт и опыт российский. В целом, мне кажется, что сейчас и российская литература, и заграничная литература зарубежная ставят перед собой одну единственную цель – отвечать на те вопросы, которые задает современный ребенок. И я надеюсь, что книги «Компас Гида» отвечают на эти вопросы хорошо.
Спасибо, Наталья. Смотрите, ну вот от коллективного к индивидуальному сейчас в современной литературе это присутствует, ну, в современной, в той ее части, которую, может быть, мы можем назвать российской, да, вот в том числе.
Это вопрос?
Это вопрос, да, присутствует. Это вот главный образ это и нет героев.
Я не понимаю этого противопоставления. Вот раньше в советское время коллективное, а потом появился новый герой, и он индивидуалист. Я не наблюдаю этого и даже не понимаю, где вот это проходит, эта граница. Я издавал и издаю, например, повести 20-х годов. Скажем, «Дневник Кости Рябцева», или где рассказывается в том числе о новациях в педагогике, которую упомянула Ольга. Он действительно в школе, и у него есть какие-то коммунистические взгляды, и в том числе на коллективизм. Но это при этом личность, и весь роман – это роман о изменениях этой личности, это настоящий роман воспитания. Почему там много в голове героя, в его речи всякого советского, но это совершенно не меняет его сущность, его нутро. Сейчас я издал книжку «Ташкент. Город хлебный». Это классика, как и «Дневник Кости Рябцева», классика советской литературы. Он входил во все списки внеклассного чтения. Там про то, как мальчик один едет в Ташкент, 12-летний мальчик едет в Ташкент, чудовищное путешествие через смерть за хлебом. Почему он, вот он вполне советский, это персонаж советской литературы, это советское произведение. Если мы вспомним, скажем, «Республику Шкит» или «Кондуит и Швамбрания», тут я говорю о книжках, которые, опять же, я делал. Ну, конечно, там много школы и коллектива, но это история жизни, история души, история семьи, человека, частная абсолютная история частного человека. Я не вижу никаких принципиальных изменений, вот, произошедших в 60-е или сейчас. Те произведения, те книжки, которые настоящие, хорошие, которые написаны большими писателями, они всегда о герое, они воплощают какие-то идеологемы, какие-то установки общественные.
Ну, наряду с теми книжками, где есть все-таки какие-то очень такие правильные персонажи, такие очень правильные, практически без...
Нет, но это как комментарий к тому, о чем говорил Хелман, потому что он в своей книге как раз очень подробно разбирает период, который мы дружно забыли, например, детскую литературу 40-х, 50-х годов, начало, вот, которая как раз властвовала вот такая школьная повесть, где был класс, где была там староста-отличница, был там ребенок, который надо было подтягивать и брать на буксир. Это все тоже существовало, просто вот то, что вы говорите, вы выбираете с точки зрения эстетической. Да. И остается то, где есть человек. А то, что существовало...
Массово.
С вот этим, с коллективом, оно уходит,
в любые времена есть большие писатели и много маленьких.
Мы просто говорим о том, что о потоке и о том, что осталось и просеялось.
Согласен, конечно.
И вопрос тиражей, он был очень просто решался, потому что были большие тиражи, были маленькие или какие-то локальные. А о том, как вот на самом деле эти книжки влияли на воспитание, на какие-то политические взгляды, мы поговорим во второй части программы. К нам присоединятся Ирина Балахонова, главный редактор, директор издательства «Дома самокат», и писатель Ольга Громова. В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, как прошлое влияет на настоящее и что нас ждет в будущем. В этой части мы поговорим о том, как литература, прочитанная в детстве, может определить жизненную позицию и сформировать политические предпочтения. А еще о том, способен ли художественный вымысел помочь молодым людям разобраться в истории, как отечественной, так и мировой. К нашему разговору по скайпу присоединится автор книги «Сахарный ребенок» Ольга Громова и также... И также главный редактор, директор издательства «Самокат» Ирина Балахонова. Ну, друзья мои, давайте мы, значит, вспомним о том, как читали сами эти книжки и как их предлагали своим детям. Потому что, наверное, каждый родитель очень хочет, чтобы ребенок или не хочет, прочитал то, что он читал в детстве. Да? И практически у всех этот культурный код детский был один, ну, вот до определенного времени. Это нормальная ситуация? Какая? Так должно быть, что дети читают те же книжки, что читали их родители?
С моей точки зрения?
Да.
Нет, я абсолютно не считаю, что так должно быть. И мои собственные дети, а у меня их трое, книжки, которые не то, что я любил, а которые я издаю и которыми живу, если и читали, то очень немногое, и не это повлияло на их там... развитие, не это их вот такой культурный код из этого не составился. И я совершенно не считаю, что это плохо. Наоборот, скорее считаю, что это хорошо.
Угу. Оль, ваш взгляд, то, что приходят дети в библиотеку, и вы ездите
тоже. Мне кажется, что просто
тоже.
Действительно есть разные родители, как и самые разные дети. Есть действительно то, о чем вы говорили, родители, которые не знают и не пытаются узнать вот новую литературу, да, они действительно ретранслируют то, что они читали. Но, в принципе, для ребенка тоже важно, я считаю, читать и иметь возможность прочитать те книги, которые любили там даже его бабушка и дедушка. А другое дело, что они должны не должны быть единственным чтением. А с другой стороны, конечно, мне кажется, просто в нашем обществе вот это вот такой оглядка назад, это я все время об этом говорю, связано с тем, что у нас общество, которое не представляет собственное будущее, поэтому неизбежно вот эта такая охранительная функция родительская тоже существует при выборе книжек. А с другой стороны, конечно, дети должны для того, чтобы общество развивалось, читать новые книги, и существует прекрасная литература, и взрослые... если вот это смелый, ответственный взрослый, он, конечно, вместе с детьми растет, учится. Вот я, например, со своей дочерью читала всю современную детскую литературу, несмотря на что, конечно, были и те книги, которые читала я. Поэтому вот нельзя сказать, что надо сначала усвоить все, что сделало человечество, а на ее базе читать там «Колобок 2» или, я не знаю, там «Красную шапочку 2016».
Спасибо, Ольга. Если с нами по скайпу Ирина Балахонова, я хотела ей тот же вопрос задать. Надо ли, чтобы дети ваши читали ту же литературу, что и вы в детстве, и получали таким образом тот же самый культурный код, чтобы дальше вы становились похожи в чем-то?
Мне кажется, что здесь такая ситуация... Не очень однозначно можно ответить, потому что мы в детстве читали разную литературу. Что-то нам давали наши родители, что-то мы находили сами, потому что об этом нам говорили наши друзья. Что-то от нас требовали читать в рамках школьной программы. И, как правило, учитывая, что мы все дети советской эпохи, эти книги были идеологизированными такими, так вот, я думаю, что то, что я выбрала сама, и то, что я помню, и то, что я люблю, конечно, я покажу своим детям, и, мне кажется, и внукам бы, наверное, даже предложила, но я бы не настаивала. Те книги, которые мне навязывали, те книги, которые я сейчас, будучи взрослым человеком, понимаю, что совершенно не обладали теми художественными качествами, которые меня вот в каком-то взрослом родительском возрасте привлекают или привлекли бы, будь я взрослым человеком тогда, то, конечно, я их не стану предлагать своим собственным детям, но для этого мы взрослеем, мы становимся родителями. И уж точно, мне кажется, не обязательно, в принципе, давать все, что проходило через ваши руки в детстве, вашему ребенку. Есть разные способы объяснить вашу эпоху. И мне кажется, что те дети, которые растут в сегодняшнее время и читают Гайдара и его команду, они ее, в общем, не понимают, и она, конечно, нуждается в комментариях для них. И если у вас есть ресурс объяснить вашему ребенку, почему Гайдар и его команда – это хорошая книжка, и почему те методы, которые там как-то используются, те разговоры, которые там ведутся, должны его заинтересовать, значит, вы искренне верите в те, наверное, до сих пор идеалы, которыми руководствовались Гайдар и его команда. Я в них уже не очень верю, как взрослый человек, и, видимо, буду давать своему ребенку какие-то другие книги, а как издатель буду выбирать другие тексты.
Спасибо, Ирина. Смотрите, мне кажется, что это такой очень интересный и специфический опыт, да, вот у современных детей, потому что на самом деле они что-то считывают. Даже те, кто не очень велик и читают какие-то вещи, написанные в советское время, они считывают какие-то, вот я не знаю, каким образом, даже я не понимаю, да, вот откуда это берется, просто я это наблюдаю. И с другой стороны, накладывается вот тот современный корпус, который пришел и переводной, и вновь написанный, и действительно очень другой. И с этим они тоже с удовольствием знакомятся, но мы можем посмотреть, как это происходит, потому что, вот, как я уже говорила, мы записали небольшой опрос среди молодых людей, которые входят в секцию «Яблоко» и «ЛДПР». Да? Первое «Яблоко», пожалуйста.
Книга Афанасия Никитина «Хождение за три моря». Для меня это ключевая была книга в жизни, я прочитал точно не по годам. Примерно мне было 11 лет, наверное, я читал вместе с братом на старославянском языке и на современном русском. Но это по просьбе нашего дяди было сделано. Очень была интересная книга.
Я, наверное, не буду оригинальным особо. Я, как все, в детстве любил «Приключения», там, «Тюма», «Граф Монте-Кристо», «Три мушкетера». Соответственно, уже сейчас мне больше подходят более серьезные произведения, Мартин Иден, там тот же.
Меня научили читать очень рано. Я начал читать 4 лет. Я сначала читал газеты, какие-то журналы. Потом там детские книги, там Денискины рассказы, допустим. Уже когда подрос, я интересовался историей и начал читать что-то уже связанное с историей, там мемуары людей, которые, может быть, воевали. На меня очень большое впечатление в 16 лет произвела книга «Остров Крым». Это потом уже Крым присоединили к России, а вот тогда для меня это было таким откровением. Нам показали, считайте, другой мир, в котором Россия развивалась параллельно. Это было очень интересно.
Читать я начал очень рано, и мне нравилась всегда фантастика. Читал Гарри Поттера, Беляева, Стругацких. Сейчас мне больше всего нравятся антивоенные произведения. И года два назад я познакомился с Леонидом Андреевым. То есть это замечательный писатель. И его главное, на мой взгляд, произведение – это все-таки «Красный смех», потому что это лучшее антивоенное произведение. Хочу отметить в целом советскую фантастику, такую как Стругацких. Из антивоенных – «Ремарк» и «Хемингуэй».
Ну, если брать детство, то я читал, конечно же, сказки, читал Чехова, хотя Чехова я перечитываю сейчас. Наверное, наиболее сильное впечатление произвело, и тогда я подсел на жанр фэнтези, это «Волшебник изумрудного города». Вот 6 книг. И я потом уже читал «Волшебник из страны Оз», и оригинальные, и они мне понравились, честно говоря, меньше, чем вот эти 6 книг. В подростковом возрасте я очень увлекался Стругацкими и Ефремовым. Они сформировали мое мировоззрение, я бы даже сказал.
Я очень люблю политическую литературу, и на меня очень большое впечатление произвел Збигнев Бжезинский. Я читал «Большую шахматную доску», и, если честно, вот для меня в этой книге очень много стало откровением. То есть там пусть довольно это мнение ангажированное, пусть Бжезинский очень предвзят, но он объясняет довольно доступным языком, почему именно США в 20 веке стали мировым гегемоном.
Именно научная фантастика привела такую любовь к чему-то новому, к науке, не знаю, там, к космосу. И наука, она сама по себе аполитична, настоящая наука. Это, на мой взгляд, научная фантастика, этим и беспроигрышна.
Ну, что скажете? Вот набор такой очень привычный, не находите ли?
В одной фразе соединен Гарри Поттер и Беляев. Это как раз вот соединение современного, прежнего, культурный код. Да, вот я вот недавно видел, как маленький ребенок, еще не говорящий, выбирал мультфильм. Ему сказали: «Погоди» или «Пеппа». И он вот сначала «Погоди», потом «Пеппа». Выиграл «Пеппа», но мог выиграть и «Погоди». Ну, нормально совершенно.
То есть это равноудаленные вещи от них, да? Вот Гарри Поттер и Беляев. Ну,
равноприближенные, я бы сказал.
Да, скорее, да.
Но интересно, что они читают... Все-таки, вот мне кажется, проблема в некотором механистическом восприятии литературы. То есть именно вычитывает, может быть, потому что это молодые политики, вычитывает человек идеи, что «Красный смех», Стругацкий, который он считает научной фантастикой, рассказывающей о науке подлинной и о космосе. Где там,
да, это такая целеполагание такое, действительно, и задача в чтении. Удивительно, что, не удивительно, а вполне распространено, что они про детскую-то литературу вообще не говорили.
Да.
То есть для них чтение...
Начинается
вот,
уже в жизни.
То есть вот, и это, наверное, то есть чтение воспринимается как интеллектуальная работа. Продолжение вот вашей мысли, а как эстетическое наслаждение и вот эта вот свобода чтения, и, собственно, то, что вот этот воздух, который мы, протягивая 20-х годов, книгу пускаем, вот это у них не вошло. То есть здесь у них как бы...
Мальчики, да, тут, да. К сожалению, да, у нас такая фокус-группа собралась.
Да,
и заинтересовало меня то, что человек, читавший под давлением, вынужденно, Афанасий, «Хождение за три моря», тем не менее... И трудно, действительно, он говорит, что он читал, значит, на древнем языке. Он вчитался, он полюбил, и она до сих пор, эта книга, с ним. Это, мне кажется, очень тоже, оптимистическая такая нота. То есть можно даже и рассчитывать на то, что даже не свой выбор, тем не менее, станет книга в результате станет своей.
Да, но это взрослые книжки. Уль, я пока вам не дам сказать, потому что давайте
хочу,
мы послушаем,
так...
да, и посмотрим, собственно говоря, ребята из молодежной секции ЛДПР.
Многие ребята говорят, что именно суть, чтобы полюбить книги, примерно до 10 лет, дарят любовь к книгам родители.
Главное не ошибиться, чтобы родители приучили ребенка, чтобы он мог правильно осмысливать различные жизненные ситуации. А после 10 лет человек должен сам выбирать, что ему читать.
Читал в детстве такие произведения, как «Маленький принц», «Барон Мюнхгаузен». Я согласен, что до 10 лет твое мировоззрение формируют книги, особенно книги, которые выбирают твои родители. А после ты выбираешь сам.
Вон родители советовали, они советовали лично мне прочесть «Одиссея капитана Блада». Очень такая книга про пиратство, приключения, поиск сокровищ. Также советую прочесть Тарзана, вот все книги Тарзана прочел. В детстве, конечно, хотелось бы что-то такое более приключенческое, с картинками, ну, разумеется, это же детство. А вот когда лет 15-16, ну, это же, в принципе, подростковый возраст, то, в принципе, Жюль Верн нормально.
Люблю читать Рэя Брэдбери, например, «На пропасть у воржи», может быть, ты читал. И вот последнее произведение, которое я прочитал, это было тоже Рэя Брэдбери «Вино из одуванчиков».
Книги, которые на меня как-то повлияли, наверное, это три книги. Первая книга, это, наверное, в юношестве обязательно надо прочитать «Повелители мух». Вторая книга, это, наверное, уже после лет 18-20 надо обязательно прочитать «Чайка-Паланика» и «Бойцовский клуб». Обязательно, каждый мужчина должен прочитать эту книгу. Как бы третья книга, которая на меня повлияла, это книжка Владимира Вольфовича, посвященная наркотикам. «Прочь наркотики». А вот эта книга, она смотивировала начинать какие-то действия делать Владимира Вольфовича. Не просто сидеть и требовать, и ждать. А надо что-то тоже делать. То есть не требовать и ждать, когда государство что-то для тебя сделает, а что ты сделаешь для государства, это очень важно. И вот Владимир Вольфович там это описывает, как надо бороться, что нужно делать с наркоманами. И вот, можно сказать, оттуда началась моя политическая деятельность. И мне очень нравилось читать «Вокруг света». Безумно, я подписан на него был. И то есть мне почему-то больше не именно книги интересно было читать, приключенческие, а именно вот журнал. Я выписывал журнал и читал «Вокруг света». И до сих пор иногда еще почитаю, но правда уже в интернете. Не хватает, конечно, бумажки, если честно. Хочется в руках подержать. Запах вот этот от журнала, который свежий, вы знаете, прям ностальгия. Я иногда нюхаю.
В детстве мне очень понравилась «Илиада» Гомера. Вот, прочитал я ее, не вспомню, не помню во сколько, наверное, лет в 11. Сейчас я читаю другие книги. Я вот также читал Ричарда Баха «Чайку». Мне очень нравится Достоевский.
Мне подарили в детском саду энциклопедию. Я не верю в то, что все проходит бесследно, то есть как-то эта книга, вот энциклопедия, на меня все-таки повлияла, я думаю. А что касается тематики, которую я сейчас предпочитаю, ну, я люблю читать детективы, они меня расслабляют.
Да, молодые люди из партии ЛДПР, разница есть, скажите, вот, и, может быть, для вас в чем-то принципиально, вы услышали ее или нет?
Ну, я думаю, что это все-таки не репрезентативная выборка.
Нет, да, но это люди, которые есть... согласились прийти на нашу фокус-группу в одной партии и в другой партии. Да, тут вот уж что есть,
общем,
то есть.
На мой взгляд, это не... я из этого вывода сделать не могу. Уж тем более сравнить молодежь, поддерживающую ЛДПР, с «Яблоком» на основе этого. Приятно мне, что вот ЛДПРовцы, которые политически от меня гораздо дальше, чем «Яблоко», например, тем не менее, все рассказывают о хороших, важных книгах, в том числе и с точки зрения политической хорошей. Ну, например, «Голдинг» там, или да и «Чайка-Паланика». Это, мне кажется, действительно полезно для развития личности все прочесть. В общем, ничего такого, что меня бы там вот позволило мне сказать, ну, я так и думал, вот это вот должны читать ЛДПРовцы, а это должны читать я такого не услышал.
Вот. Ну вот, таким образом получается, что не очень влияет, собственно говоря, вот какое-то детское подростковое чтение, как мы поняли, что вообще детское, оно как-то куда-то вообще вытесняется, я имею в виду, вот, причем ребята сами обозначили эту границу, да, 10 лет, когда тебе родители еще что-то могут дать, а после ты уже выбираешь сам. Очень важный такой момент, который, мне кажется, присутствует на такой книге, в книжном рынке подростковой литературы. Книжки связаны с осмыслением, но они такие, в общем-то, через семейные, через какие-то опыты героев, да, передаются, связаны с историей, да. И это, наверное, трудно или наоборот, потому что много взрослых книжек, которые есть в школьном списке, и которые что-то рассказывают, а с другой стороны, есть современная литература, которая эти события приближает, но с другой стороны, как-то их очень художественно трактует. Оль, вот к вам вопрос. Как это должно быть устроено?
Не
да?
Очень. Переводные вот я помню с детства эту фразу, которая в детстве, там, в школьный год, слава богу, есть литература «Лучшая история Руси». Все-таки вот это то, что литератор все время в нашем представлении играет еще дополнительную роль такого историографа, может быть, она все-таки литературе навязана, да, все-таки литература. Вот уж очень такое вот прикладное восприятие, которое, кстати, мы и в этих вот интервью видим, да, что книжка нужна для того, чтобы. Да, а на самом деле книга нужна для того, чтобы у нас внутри накапливалась вот эта вот способность воспринимать мир широко, смотреть на него там, не только с точки зрения заданной цели. Поэтому вот сейчас действительно, если говорить о том, как книга там помогает или не помогает говорить о истории, например, отечественной истории, то, конечно, здесь важно то, что есть большое разнообразие, потому что у нас в истории, ну вот к счастью, пока вот, как бы нет такого вот единого стандарта, единого учебника, как все было. И ты, во-первых, можешь выбрать, потому что воспринять что-то ты можешь только, если ты добровольно это сделал. И мне кажется, что как-то вот развитие идет по двум направлениям. То есть заполняются исторические лакуны, то, о чем когда-то не писалось, то, о чем когда-то не говорилось. Очень много внимания уделяется вот такой личной бытовой истории, которая тоже не передавалась. И для ребенка это очень важно. Вот то, что там, например, сейчас готовятся книжки, там вот эта история одной квартиры или история там одной семьи. Мы у себя в библиотеке делали конкурс про то, чтобы рассказали, когда, как бабушка и дедушка были маленькими, вот какие-то такие вещи. А с другой стороны, конечно, уже накопился какой-то фактографический такой материал, который дает возможность осмыслить. Ведь литература – это еще о том, что такое, о нравственных каких-то выборах, да? И вот здесь важно еще и расставить какие-то такие акценты, просто оценочные.
Оль, вот чуть позже про это, потому что у нас есть на связи Ольга Громова, она писатель. Это вот такая интересная история «Сахарный ребенок», которая, в общем-то, написана, это как раз пока вот иллюстрирует то, о чем вы говорили, да, это как раз приближает написанное, собственно говоря, мемуарная, да, но художественная литература. И также Ольга еще и редактор журнала «Школьная библиотека».
«Библиотека в школе».
«Библиотека в школе», да, прошу прощения. Вот, поэтому вопрос к ней, вот, это должно быть какое-то все-таки авторское отношение к событиям, или все-таки это такая какая-то констатация того, что происходило? Вот когда вы писали эту книгу, и вы работаете с ребятами, вы понимаете, как это может на них воздействовать?
Нет, ну, художественная литература – это всегда авторское восприятие. Не может быть отстраненного автора в художественной литературе. Автор берется за книжку для того, чтобы что-то сказать. Для того, чтобы то что-то сказать, это нужно для себя, да, сформулировать свою позицию. Поэтому отстраненно даже учебник истории не может, вообще говоря, существовать. Если мы положим главы из учебников истории разных времен, да, про одно и то же мы увидим иногда сильно различающиеся оценки и формулировки, а иногда, скажем так, диаметрально противоположные. Так что уж про художественную литературу нечего говорить. Конечно, всегда есть свое отношение. И, конечно, даже при том, что у меня, в общем, я бы сказала, уникальная история. Я, вообще говоря, не собиралась писать детскую литературу никогда в жизни. До тех пор, пока мне не достались, можно сказать, с домашним заданием от уходящего из жизни человека, мне достались мемуары с пожеланием сделать из них детскую повесть. А не издавать мемуары как таковые, потому что мемуаров об этих временах много. Ей хотелось, чтобы вот об этих временах говорили, это конкретно эта история девочки, попавшей в жернова 30-х годов, репрессии 30-х годов. Ей хотелось, чтобы об этом говорили с детьми. И волей-неволей мне пришлось за это взяться, я очень долго не могла взяться, я не понимала, что делать с этими мемуарами. Но когда, наконец, как-то, ну, что-то в голове сложилось, и я поняла, что да, в общем, наверное, я могу сделать из этого повесть, то, конечно, это повесть. Конечно, там есть свое отношение к героям, свое отношение к событиям, мое отношение, да, и как бы оно не выражалось через образы девочки, ее друзей, ее матери, как бы это ни было где-то больше, где-то меньше написано в мемуарах самой героини этих событий, а многое написано и не было, а просто как-то обозначено суть рассказами, где-то осталось в моей памяти что-то несколькими словами очень часто, то, конечно, надо было выстраивать и характеры, и развитие этих характеров, и придумывать, если хотите, да, как они могли в этих условиях реагировать на что-то происходящее и так далее. То есть не бывает отстраненной позиции совсем никак.
Спасибо. Спасибо, Ольга. Ну, смотрите, вот к Илье, естественно, вопрос, потому что серия «Как это было» – это ваша серия, и вы, в общем-то, используете тоже такие какие-то, ну, не какие-то, а достоверные источники, и это в том числе, да, вот мы говорили о книжке «Я должна рассказать Маше Рыльника», и это истории, которые случались. Это такая прямая история, или это разные вещи, которые вот повествуют о том, как это было?
Ну, серия «Как это было» действительно формируется из художественных, еще раз повторю, художественно имеющих несомненные художественные достоинства, художественно-состоятельных книг, при этом автобиографических. И началась она как серия книг о войне, сейчас это можно уже определить как просто русский 20 век беллетристики. И все эти книги прокомментированы. И мне вот и это есть моя деятельность и мое отличие, в том числе бизнес, преимущества или недостатки, я не знаю, что я все эти книги оснащаю большими, а иногда даже очень большими. Вот книга Коваля, трилогия Васи Куролесова, в ней объем комментариев сопоставим с объемом комментируемого. Комментарии современных специалистов, историков, историков литературы, которые непонятно, в общем, кому адресованы. Не так уж много есть детей, которые любят читать затекстовые или даже постраничные большие комментарии. Но они там есть. Это дает тем, кому это интересно, или, допустим, взрослым, организаторам чтения, учителям, или библиотекарям, или там, в общем, кому-то, кто специально этим занимается, дает материалы для разговоров с читателем об этом времени, об этом человеке. И это мне кажется очень важным, поскольку переиздание классики, неважно, будь это «Кондуиты Швамбрани» или книги 60-х годов, это все равно перепрочтение сегодня. А для того, чтобы перепрочесть, важно объяснить, как это воспринималось, что это было за время, как это воспринималось тогда, и тогда можно рассчитывать, что это будет как-то воспринято сегодня.
Спасибо. Илья, ну что, я думаю, что это такая как бы важная вещь, и она работает в том числе с той литературой советского, да, периода, которую могут читать дети, и, в общем-то, тогда картинка немножко становится понятной. Много может быть не прочитано, но прочитано вот с помощью таких комментариев. Это то, что касается большого корпуса советской литературы, детской. А с другой стороны, мы видим, как все-таки какие-то мифы, они уходят и больше выходят на первый план истории индивидуальные, да, личные истории. И это касается и как самих персонажей, так и, собственно говоря, авторской какой-то прозы. Мы сегодня говорили о идеологии в детской и подростковой литературе. В московской студии заведующий отделом детской книги библиотеки иностранной литературы Ольга Мяоц и редактор-издатель Илья Бернштейн. Вела программу Тамара Леленкова.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Каким вам представляется будущее России?
Будущее России? Хочется видеть его в хорошем, в голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. То, что будет все-таки
не праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как думаю, ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».